34 глава Бхагавад-гиты, трансцендентальное знание, текст 34. Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопрошай его смиренно, служи ему. Самореализованные души способны дать тебе знания, ибо они видят истину. Комментарий Шрилы Прабхупады. Путь духовной реализации, без сомнения, труден. Поэтому Господь советует нам обратиться к истинному духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, начинающейся с самого Господа. Никто не может быть истинным духовным учителем, если он не принадлежит такой последовательности. Господь – изначальный духовный учитель, а принадлежащий к ученической преемственности может передать своему ученику послание Господа таким, как оно есть. Никто не способен достичь духовной реализации, изобретя свой собственный метод, как предлагают невежественные самонадеянные люди. Бхагаватам говорит «Тармам ту сакшат бхагават пранитам». Путь религии непосредственно указан Господом. Поэтому мыслительные спекуляции или сухие доводы не могут вывести человека на верный путь. Также и самостоятельным изучением книг невозможно достичь духовного развития. Чтобы получить знания, следует обратиться к истинному духовному учителю, полностью вручить себя ему, стать его нижайшим слугой, забыв о ложной гордости. Удовлетворение осознавшего себя духовного учителя есть секрет прогресса в духовной жизни. Вопрошение и смирение есть качество, способствующее духовному пониманию. Если нет смирения и служения, вопросы, задаваемые мудрому духовному учителю, не возымеют действия. Духовный учитель испытывает ученика, и когда он видит его искреннее стремление, он непременно благословляет его, давая ему истинное духовное понимание. В этом стихе порицаются как слепое следование учителю, так и бессмысленные вопросы. Нужно не только смиренно слушать духовного учителя, но и добиваться понимания, задавая вопросы и смиренно служа ему. Истинный духовный учитель по своей природе очень добр к своему ученику, поэтому если последний смиренен и всегда готов служить, такой взаимообмен вопросов и знания становится совершенным. Один из наиболее известных стихов Бхагавад-гиты. Здесь описывается очень важный момент, ключевой момент духовной жизни. Есть главные принципы, на которых основные принципы, на которых основана духовная жизнь. И принятие духовного учителя считается первым и наиболее важным фактором принятия духовного учителя. Здесь в данном случае в Бхагавад-гите Кришна играет сам роль гуру. Непосредственно он. Первый гуру, ади-гуру. Изначальный ади, начало. От него исходит знание. И затем передается по цепи. Здесь говорится цепь преемственности. Вампарампра, праптам уже, Кришна говорил об этом в начале этой главы. Парампара. Уходящая вверх. Связь. Некоторые ученики Прабхупады говорили, что это подобно каналу, подобно какой-то связи, каналу связи. Прабхупада сказал, да, что-то наподобие того. Канал связи, можно так сказать. Парампара. Прабхупада давал такие сравнения, как манговый плод. Деревья очень высокие. Когда манго созревает, он становится очень нежным. Внутри манго практически очень мягкая такая мякоть, подобная соку. Если манго сбросить с дерева, он разбивается. Поэтому его нужно спустить. И люди, они забираются на дерево на разных высотах, срывая, спускают из рук в руки. Такой конвейер же его организовывают. Вот такое сравнение дается для этого понимания. Такой конвейер – это парампара. Тот, кто внизу, он получает свежие целые плоды, неразбитые. И если будет стремиться получать непосредственно от того человека, который передает ему этот плод, тот, в свою очередь, непосредственно от того, кто передает ему, и так непосредственная связь есть. От первого, кто эти плоды непосредственно может брать с дерева. Такой пример дается в ведах. И таким образом, чем отличается плод, когда он наверху или внизу? Ничем. Он сохраняется таким образом. Вот таким образом сохраняется. Так Кришна, он начинает парампару. И здесь говорится, как можно получить знание из парампары. То есть знание есть. Здесь Кришна говорит, попытайся, то есть постарайся, попробуй, постарайся. И он говорит, как, что за старания нужны такие. Прабхупада объяснял это ученикам, что необходимо определенные усилия, старания. Он нашел однажды один пример, когда они гуляли на прогулке. Он видел одну бабушку, которая кормит голубей. Она бросает хлеб, разбрасывает им хлеб, и голуби образуют такую кучу. Сбиваются в кучу, и они толкают друг друга, они ищут эти крошки. И они прошли мимо этой сцены, затем Прабхупада спросил учеников, какой голубь получил больше всех? Никто не обратил на это внимания особенного. Ученики стали оглядываться назад и смотреть, какой же голубь там самый сильный, самый проворный. Прабхупада просто сказал, ответил, тот, у которого наиболее сильное желание, он больше всех будет стараться, больше всех прикладывать усилия, он будет толкать других и так далее, он будет наиболее активный, и он получит больше всех, этот голубь. И другой пример, корова, наполненная молоком, это гуру. Гуру в цепи преемственности, он потому называется гуру. Гуру тяжелый, значит. И тяжелая корова, мы знаем, что такое. Там столько молока, ее саму обременяет эта тяжесть. Столько там ценностей. И ученик это теленок. Корова готова дать это молоко теленку, безусловно. Говорит, по своей природе гуру очень добр к ученику. Поэтому сравнение корова, теленок. Но пить теленок должен сам. Если теленок здоров, он может пить молоко. Если болен, он может не воспользоваться. То есть квалификация гуру, есть квалификация ученика. Ученик должен стараться, здесь говорится, постарайся. И здесь дается описание, каковы старания ученика. Здесь ничего не говорится об интеллектуальных способностях. Например, чтобы получить знания о медицинском, медицинское образование получить, или любое какое-то высшее образование получить, необходимо поступить в институт, там будет конкурс. Потребуется какой-то минимальный интеллектуальный уровень хотя бы. Необходимо иметь среднее образование или среднеспециальное образование. А затем человек может поступать в высшее заведение. Но и там будет конкурс. И кроме этого еще есть красный диплом, синий диплом и волчий билет. Есть разные уровни уже квалификации, даже на этом. На материальном уровне так происходит. Не каждый, далеко не каждый станет врачом. Можно попробовать, мы увидим. Не каждый становится врачом. Не каждый получает высшее образование. Не каждый даже получает среднее образование. Что бывает способности ниже среднего. Есть такие спецшколы, знаете, дети, которые отстают в развитии. Их нужно, другие школы, у них другой интеллектуальный уровень. Их трудно учить по общей программе. А бывают, наоборот, сверходаренные дети, какие-нибудь вундеркинды. Для них тоже организуют какие-то школы. То есть разный интеллектуальный уровень. Но здесь об этом ничего не говорится. Если попытайся понять, как, спрашивай. Раз. Смиренно служи ему. Два. Смирение, вопрошание. Парипрашна, спрашивай. Парипрашна, севая служение. Два фактора. И пранипад, тут обращаясь к духовному учителю, обратиться. Это слово переводится так же, как я слышал, дандават. Дандават означает почтение. То есть обращаться к духовному учителю нужно с почтением. Это не мода, а выбор гуру, говорится. И неприятное времяпровождение просто общаться с гуру. А ну-ка, гуру Махарадж, раскрыть мне что-нибудь о Кришне. Нет. Пранипад. Нужно с почтением это сделать. Парипрашна, смиренно спрашивай, вопрошай, и севая в духе служения. Три фактора. Это все. Здесь не говорится ничего о материальных способностях. О способностях тела. Неважно. Это может быть любой человек. Это может быть даже и не человек. Это не имеет значения. Радхикананда, допустим, инициировал слона. Да, этот слон был бешеный, сумасшедший. Царь, один демоничный царь, он устроил так, чтобы на Расику напал этот слон. Он не очень-то верил в эту религию вайшнавов. Он хотел разрушить это движение. Расикананда был лидером. Это был такой демоничный царь, который организовал все это. А Ратикананда шел проповедовать царю. А царь устроил так, что этот бешеный слон ворвался в то место. Люди в страхе, они знали, этот бешеный слон разрушает все. Убивает людей, разрушает дома. Если он врывается куда-то, там пустыня остается. И паника, поднялась паника, люди разбегались, но Расика пошел прямо к слону. И даже его ученики, они спохватились. Очень опасно, бешеный слон, сумасшедшее животное. И он подошел, стал проповедовать ему: «Ты что тут поднимаешь? Шум!» Слону он сказал. «Ты забыл, кто ты есть? Ты действуешь на платформе ложной гордости. А ты душа, вечная душа, которая должна служить Кришне». Он стал проповедовать ему и дал ему мантру на ухо. Инициировал его. И слон упал в поклоне, стал плакать и получил имя Гопал. «Вот больше так никогда не делай», сказал. И слон слушал его, выполнял все его наставления. И после этого царь сказал: «Видимо, и вправду Бог есть». И стал учеником Расики. Господь Читания воспевал лесу Джариканда. Тигры и олени обнимались и катались по траве вместе. Они забывали о своей материальной природе, об этом отождествлении. Змеи и другие живые существа все танцевали, и все повторяли тоже вместе с ним, и даже растения откликались, как будто эхо повсюду раздавалось, по всем джунглям. Прабхупада говорит: конечно, мы не такие могущественные, как Господь Читания, но мы можем проповедовать людям тем не менее. Итак, живое существо по своей сути духовно, и это означает, если мы хотим получить знание, духовное знание, необходимы духовные усилия. Не напряжение ума и интеллекта, как это делают ученые мирские. Они напрягают свой интеллект, и это ум. И их развитие зависит от их скорости мыслей. Недаром они запретают компьютеры. Очень много зависит от скорости операций в секунду. Если вы можете очень быстро мыслить, у вас больше шансов анализировать, предполагать, отбрасывать, знаете, как в шахматах. То есть такое воображение, вы можете больше применить эту интуицию, как бы воображаемую. Это все возможности ума. Это может развиваться вплоть до осознания брахмана, но не дальше. Вплоть до осознания брахмана можно применять ум, говорится, но не больше. Дальше необходим духовный учитель, гуру. До имперсонального брахмана можно добраться еще и без гуру. Сократ, пример, есть в истории такие люди. Прабхупада сказал, он достиг осознания брахмана. Его по приговору суда должны были отравить. Приговор был таким, поскольку Сократ всегда говорил правду. Он был таким принципиальным человеком. Очень, слишком, может быть, принципиальным человеком для политики. У него были ученики. Он говорил только правду, только истину. И истина была в нравственности, заключалась. Он был не согласен с тем, как ведут себя высшая знать, управляющая городом. Он понимал, что это приведет к каким-то последствиям. Он видел все эти кармические последствия. И он говорил, и собралось собрание, и сказали: «Сократ, ты должен прекратить все эти интриги против нас». Но он был спокоен, непримирим, тверд, убежден. И они сказали: «Вот приговор суда такой, что ты должен выпить чашу яда, Сократ». Ученики спрашивали: «Сократ, что нам делать с тобой, с твоим телом после смерти?» Он смеялся: «Меня сначала поймайте, а с телом можете делать, что хотите». И слуга принес чашу, он натер порошок, разбавил чашу с ядом, который необходимо. И Сократ спросил: «Что нужно делать теперь?» «Ну, нужно просто выпить и лечь, все, больше ничего не нужно делать, ждать. Яд хороший, говорит, я его сам приготовил, наиболее безболезненный яд». Он тоже уважал Сократа, говорит: «Это наиболее безболезненный яд, не будет никаких проблем, спокойная смерть». И Сократ взял чашу, хотел пить. Ученики сказали: «У тебя еще время до вечера есть? Ты можешь сегодня до вечера, у тебя еще время есть?» «Нет», говорит, «я не из тех, которые будут цепляться за жизнь, считать минуты, секунды». «Я», говорит, «не из тех». И он выпил чашу яда и лег. И говорил ученикам, пока мог говорить, о своих ощущениях. «Вот сейчас я не чувствую ног», он сказал. «Это чувство, оно поднимается выше», и так далее. Он говорил, и говорил, и говорил. И он в конце сказал: «Принесите жертву этому полубогу, которому я когда-то поклонялся, вот после моей смерти». И уже перестал говорить. Совершенно спокоен был. Совершенно спокоен. Прабхупада говорил, он осознавал брахмана, осознавал вечность этого человека. Но если мы хотим идти выше, необходим гуру, духовный проводник. То есть истину необходимо познать во всех ее аспектах. А сознание Брахмана – не полный аспект осознания истины, не окончательный. Поэтому гуру, тот, кто видит истину полностью, даршина означает провидцы, тот, кто видит даршина, это слово даршин, значит наблюдать, присутствовать, видеть, осознавать, можно сказать, также воспринимать, смотреть. Одного духовного учителя спросили, что такое даршин? Тебя часто применяли слово даршин божеств, даршин духовного учителя, даршин садху, то есть мы идем на даршин, говорят. Так что же такое даршин? Объясните это слово. Он немного подумал и сказал. Даршин означает, что приходите к божествам в очень смиренном состоянии ума, чувствуете себя ниже соломы на дороге, терпеливее дерева, с огромным почтением вы стоите, опустив глаза вниз, сложив ладони, и этим смиренно поднимаете глаза на божества, на их стопы. Созерцаете их с великим почтением. Затем поднимаете свой взгляд выше. И когда вы ведете себя таким образом, божества начинают смотреть на вас. И тогда вы видите их. Это называется даршин. Так он объяснил слово даршин. Другими словами, мы не можем видеть, если Господь не смотрит на нас. Это подобно солнцу. Мы не сможем увидеть солнце, если бы оно не светило бы нам. Брахма Самхита говорит, что солнце, луна – глаза Господа во вселенской форме. То есть, когда он смотрит, мы тоже можем видеть. Наши чувства связаны с его чувствами. Он смотрит, и мы можем видеть. Он закрывает глаза, и мы ничего не видим ночью. То есть, чтобы видеть, нужен свет. А свет – это глаза Господа. Так описывается в Ведах. Все чувства связаны с ним таким образом. Мы не независимы в своих ощущениях, восприятии. Другими словами говорится, нельзя увидеть Господа, если он сам того не захочет. Называется даршин. Прабхупада говорит, когда чистый преданный смотрит на божество, божество смотрит на чистого преданного. Вот называется даршин. Вот это значит видеть. Иначе даршин отсутствует. Можем видеть камень, божество, например. Или можем видеть в гуру просто человека, обычного человека. Но такой человек называется пашанди, атеист. И не допускается никаким церемониям поклонения божествам, например. В некоторых храмах Индии, западных людей вообще не пускают в храмы. В некоторых храмах, например, храм Джаганнатхи. Не пускают западных людей до сих пор. Хотя многие русские пытались туда проникнуть с разными правдами, неправдами. Но Харидас Такур не ходил туда из-за своего смирения. Он думал, я по рождению мусульманин, и я недостоин идти в храм Джаганнатхи. Господь Читания Кришна сам к нему приходил каждое утро и приносил просад от Джаганнатхи. Лично сам приходил каждое утро Господь Читания. Но Харидас Такур, он вел себя очень-очень смиренно. Но однажды преданные попытались войти в храм Джаганнатхи из России. Они пришли к храму и начали петь киртан большой. И там, где вход стоит полиция, она хорошо различает. И так преданные обратились и сказали, почему такая несправедливость? Почему такая несправедливость? Мы тоже преданные. И только потому, что мы не индусы. Вы не пускаете нас в храм. Это дискриминация. Это несправедливо, неправильно. Господь, Он для всех Господь. И мы равны все, как слуги Господа. Они стали проповедовать. Они стали так настойчиво проповедовать, что служители забеспокоились, что русские могут ворваться в храм. Это же русские, знаете. Они боятся еще потому, что из предсказания, что русские украдут божества из храма Джаганнатхи. Они боятся русских поэтому. Когда им много собирается, они боятся. И они немедленно позвали главного пуджария. Главный пуджарий – это очень большой авторитет в Индии, очень большой. Здесь, в России, он не очень большой авторитет. Его никто не замечает, он как, знаете, как уборщица, которая вот моет полы, вот так его воспринимают иногда. Но в Индии пуджари – это большой авторитет, он непосредственно служит Господу, люди знают и очень почитают таких людей. Если пуджари идет по домам собирать пожертвования, все что-то дадут обязательно, что он служит божествам, и его жизнь поддерживается. То есть это очень священная традиция. А здесь пока еще, может быть, нет таких традиций, но главный пуджари вышел. Храма Джаганнатха Пури, представьте себе. И он держал в ладони пищу. Джаганнатхе предлагают 64 подношения в день. 64. Круглые сутки там кухня дымится. Крыша, она над стенами немного, на подпорках. И прямо из-под крыши идет дым, такая вентиляция. Там огромное здание такое стоит на территории храма. И там тонны ежедневно готовится, раздается бесплатно. Такая традиция. Бесплатный, за плату по-разному, но раздается пища. Нет голодных никого. И просад Джаганнатхе фантастика просто. Если вы там будете, вы пробуете просад Джаганнатхе, и вы знаете, что это такое. Только ради этого можно поехать в Индию вообще. Мы испытали этот опыт, поэтому мы говорим об этом. И он вышел, держа в ладони просад Джаганнатхе. Вы хотите видеть Джаганнатху? Да, мы хотим видеть Джаганнатху. Мы тоже хотим прийти в храм, мы тоже хотим смотреть, получать даршан каждое утро. Возьмите просад Джаганнатхе. И он бросил. Это упало в лужу. Шлеп. Смешанную с грязью. Знаете, там собаки, свиньи, что-то такое. Вот, такое впечатление. Индия, грязь, да? Там много инфекций в Индии. Для западного человека это не так безопасно. Он говорит, и это упало туда. Ну, что делать? Он говорит, ну, вот там просад возьмите. Это подобно даршину. Получите даршин. И никто не мог взять из лужи просад и есть его. Никто не решился на такое. Все посмотрели, подумали, нет, мы умрем сразу же, если мы съедим все это. И главный пузырь подошел, взял все это и съел на глазах у всех. Потом сказал, когда у вас будет такая вера, как у меня, вы придете в храм, я вам покажу божество. Даршан. Мы не можем потребовать. Где Господь? Почему он там прячется? Ну-ка, выходи сюда. Пустите меня в храм. Не будет даршана. Даршан означает смирение. И смирение значит, Харидас Такур думал, кто я такой? Я просто низкорожденный человек. Очень низкого происхождения. Он даже не ел с Господом Читания в одной комнате. Можете себе представить? Он спутник Господа Читания, вечный. Но он думал так про себя. И когда все садились принимать просад, это был праздник, Господь Читания, Нитянанда, Адвайта, Ачарья и прочие, все эти спутники, они садились. Харидас Такур выходил на улицу во двор, туда. Сидел во дворе и оттуда мог наблюдать издалека Господь Читания, ест просад. Господь Читания смеялся, говорил, Харидас, перестань играть в эти игры. Все знают, кто ты, давай бросим все это. Говорит, нет. И Харидас, он продолжал, он принимал роль смиренного человека. И Господь Читания, он, ему нравилось все это, его смирение. Он сказал, смотри на чакру, это то же самое, что божество. И я буду каждое утро к тебе приходить сам, Харидас Такур, и принесите просад Джаганнатхе. Сам Господь Читания, сам приходил к нему. Он не шел к божеству, так божество, вот просил Господа Читания, сам приходил к нему. Вот это называется даршан. Он привлек Господа своим смирением. Есть в Джаганнатха Пури место Ситхабакула. Ситхабакула – это дерево, под которым Харидас Такур повторял свою мантру, свои круги. 300 тысяч имен каждый день. Однажды он сидел и повторял свои круги там, на песках, очень жарко. Это берег океана, недалеко. Господь Читания пришел и сказал, Харидас, ты хоть бы крышу какую-то сделал над головой? Очень жарко, большая аскеза. Так сидеть целый день. Но он не заботился об этом. Тогда Господь Читания пришел к нему однажды рано утром, чистя зубы веточкой бакула. И воткнул эту веточку рядом с Харидасом. И дерево выросло на глазах. Вот будет тебе тень здесь сидит. Это дерево – освобожденная душа. Если вы поедете, увидите, дерево стоит на месте. Но внутри этого дерева пустота, ничего нет, одна кора. Цветущее дерево при этом. Древесины нет. Нам рассказали историю. Один богатый человек увидел это дерево, бакула. Там очень хорошая древесина. Потому как раз такое дерево не нужно для мебели. Сделать мебель. На следующий день пришло срубить это дерево, и дерева, древесины не было. Одна кора осталась. Но пойдите, посмотрите сами. Одна кора. Как она растет, я не знаю. Одно из чудес, которое можно видеть там. Одно. Не такое уж большое чудо, но чудо. И однажды Харидас Такур, он лежал, он не сидел, и повторял свою мантру негромко. Господь Чайтанья пришел утром, как всегда. Харидас, что случилось? Что с тобой? Все в порядке, сказал, все очень хорошо, просто что-то с телом. Я принес тебе Махапрасад от господа Джаганатхи. Я сегодня пощусь. Дело в том, что я вчера не выполнил свой обет. Я не успел повторить 300 тысяч. Да? Я сегодня пощусь и должен повторить больше. Я наказан. Харидас, ты нитиситха. Тебе не нужно вообще повторять. Нет необходимости тебе следовать каким-то правилам, предписаниям. У тебя же Кришна в сердце. У тебя сердце стучит, Хари Кришна мантра. Зачем тебе еще повторять? Ну, тогда Харидас Такур сказал, да, так, но тогда скажи мне, какой смысл продолжать это существование материальное, если я не буду повторять свои круги? Что мне тогда здесь делать? Тогда зачем я здесь? Тогда позволь мне уйти отсюда. И Господь Чайтанья сразу ушел. Харидас сказал, позволь уйти. Господь Чайтанья покинул это место. Вечером они пришли с огромным количеством преданных. С мридангами, с карадалами, с киртаном туда. Был уход Харидас Такура. И был последний даршан. Он видел истину. Каким образом? Он сказал, как дела, Харидас? Все в порядке? Все в порядке. Просто постой немножко передо мной. Он сказал. Просто, если тебе не трудно, постой передо мной. Все, что я хочу от тебя. Момент моего ухода. Господь Чайтанья стоял перед ним. А Харидас смотрел на него и видел Господа. Глаза его были как два шмеля, говорится, в Чайтанья Чаритамрите, которые были прикованы к нектару. Но была такая глубокая медитация. И Господь Чайтанья прям сам перед ним стоял. Пришел. Киртан грохотал вокруг. Вся вселенная вибрировала. И в этом состоянии Харидас оставил тело. Господь Чайтанья взял его тело на руки и танцевал и плакал с ним. Ходил по Джаганнатхапури. И он сделал самадхи сам в песке. Есть самадхи Харидаса Такура на берегу, в песках Джаганнатхапури. Даршан, значит, даршан. Он сопровождается определенными отношениями. Божество смотрит, почему? Поскольку преданный привлекает его своим смирением, качествами. Но если мы не можем привлечь Господа, мы не можем увидеть Его. Поэтому Бодхисаттва Сарасвати говорит, не стремитесь увидеть Бога, но ведите себя так, чтобы Он вас заметил. Это называется татва даршина, видящий истину. И к такому человеку нужно обратиться, который может быть очень смиренным, ощущать себя слугой Господа, и которому Господь дает видение, открывает себя. Мы говорим, намаму вишну падая Кришна прештая бутале. Кришна прешта, прешта означает очень дорогой. Это татва даршина, другими словами. Вот он. Намаом. Мы выражаем почтение. Вишну падая. Там, кто находится у лотосных стоп вишну, Кришна прештая, очень дорог ему. И так мы обращаемся к духовному учителю. Это то же самое, что написано здесь. Татва даршина. Только более широко описывается, другая сторона описывается. Вот они, татва даршина. Они очень дороги. И тот, кто очень дорог Господу, Господь открывается ему. Он говорит, изнутри сердце, я рассеиваю их невежество. Они не могут находиться в невежестве, мои слуги. Я не допускаю этого. Как Харидас Такур тот же самый. Он повторял круги. Он практически не проповедовал. Очень редко проповедовал. В основном повторял. И люди часто думали, поскольку не общались с ним, что какой-то вайшнав, попрошайка, сидит под деревом и ждет, когда ему что-то дадут. Вот такое отношение было к вайшнавам до прихода Господа Чайтаньи. Харидас это не беспокоил, он повторял свои круги. Но строго следовал своим обетам. Он не жил в материальном мире вообще, это него не затрагивало никак. Но все-таки, если кто-то бросал ему философский вызов, каким-то майаваде, что-то в этом духе, он тихо и спокойно разбивал их все аргументы. Никто не мог одарить Харидас такую спорь. А однажды он сказал, что даже тень Святого Имени освобождает человека. Тень Святого Имени. Они спорили, как это Святое Имя освобождает человека. Харидас Такур сказал, даже тень Святого Имени освобождает. И один пандит, Смарта Браман, он возмутился. Как ты такие вещи можешь говорить? Сентиментально ты вещи говоришь, не философски, не обоснованно. Докажи мне это. Если это не так, то я отрежу тебе нос, он сказал. Потому что он считал его мусульманином, низкорожденным, и он тут говорит какие-то еще вещи, доказывает, мы тут браманы. Он был на такой материальной платформе гордости. Но Харидас Такур сказал, что это уже доказано, и на самом деле, если это неправда, то я сам себе отрежу свой нос. Если даже тень Святого Имени не освобождает, я сам себе отрежу свой нос. И на следующий день у этого брамана нос отвалился из-за проказы. Харидас Такур мог проповедовать. Татва Даршина, шутки плохи. На него Господь смотрит. И волосок не упадет без его воли, с такого человека. И поэтому понятно, если мы обращаемся к такому преданному, Татва Даршина или Кришна Прешта, мы должны быть очень почтительны. Господу Читани подходил Санатана Госвами, знаете как? Пучок соломы в зубы зажимал и ложился на землю перед ним. Так он выражал, что он совершенно смиренен. И однажды Санатана Госвами нашел Господу Читани, Джаганнатха Пури. Он проходил через какой-то лес в джунгли и выпил воды по дороге из какой-то лужи и заразился болезнью. Кожная болезнь, язвы пошли по всему телу. Кожа стала гнить, и запах выделялся дурной. И он подумал, как же я должен быть греховен, и заболел такой нечистой болезнью. Стал о себе думать таким образом, потому что я не покажусь на глаза Господу Читания, я не могу, такой позор. Люди стеснялись в то время показывать свою болезнь, плохая карма. И Санатана Госвами сказал себе, я просто увижу Господа Читанию издалека, но не подойду близко к нему. Я очень падший, грешный человек. Раз такая болезнь пришла, как я могу приблизиться к нему с этим дурным запахом? Я брошусь под колесницу Радхаятры, брошу это тело под колесницу, так я получу освобождение. Так он решил, пришел с такими мыслями, Джаганнатха Пури. И он не пошел к Господу Читани, пришел к Харидас Такуру. Туда, в эту хижину. И Харидас его встретил очень хорошо, они обнялись. Но он, не касайся, я болен. Не знаю, я выпил воды, что случилось со мной. Я не могу в таком виде прийти к Господу Читани, сам понимаешь. Я пришел к тебе, я буду пока здесь с тобой. И пока они о чем-то обсуждали, Господь Читани сам пришел туда. Внезапно появился Господь Читани. Его тело как расплавленное золото. Он всегда в блаженстве. И он увидел Санатану. Санатана! Ты здесь? Он так обрадовался. И бросился обнимать его. Описывается, как этот гной, выходящий из этих ран, язв. Он касался тела Господа Читани. Этот запах выделялся. И Санатана помертвел весь. Он был в шоке. Но Господь Читани, он ничего не замечал, держал его в объятиях, гладил его по спине. Говорит, Санатана, как я счастлив. Был великий преданный его. Он посмотрел и сказал, Санатана, как дела? Он видел все эти язвы, но он не видел ничего. Поскольку он играл роль Уттама. Как дела? И Санатана очень смиренно ладони складывал, говорит, очень хорошо, все очень в порядке. Я вижу тебя, это главное, я вижу, и у меня нет никаких проблем. Я очень рад, сказал Господь Читани, они немного погрели, он ушел. Не обратил никакого внимания на его язву, на его болезнь. Говорит, как дела? Вот, я очень рад, что все хорошо у тебя. И ушел. И на другой день было то же самое. Санатана сказал, не касайся меня. Посмотри, на кого я похож. И тогда Господь Читани сказал Харидас Такуру, посмотри на этого человека. Это вор. Он покушается на чужую собственность. Вздрогнул Санатана Госвами. Что такое? Ты знаешь, что он задумал? Он хочет это тело бросить под колесницу Джаганнатхи. Господь Читани внутри сердца знал все. Но это тело принадлежит мне, а не ему. Он мне уже отдал свою жизнь, а теперь хочет забрать обратно. Посмотри на этого вора. И Санатана Госвами стало очень стыдно. И он попал в очень трудное положение. Что же делать с этим телом? Тем более это тело принадлежит Господу Читани в таком виде. Ему стало стыдно. Как же так? Это же собственное Господочитание, но в таком виде. Очень стыдно. И Господочитание снова обняло его. И болезнь ушла на глазах. Это мое тело, не твое. Его никогда не касаются болезни. И так, когда Санатана Госвами вспомнил, что это тело принадлежит не ему, а его гуру, то есть их был гуру Господочитание, он избавился от всех проблем. Также ученик. Дандават, пранипат, севая, означает, тело мне не принадлежит. Твое тело, гуру. Вот я лежу, как палка перед тобой. Значит, тело твое. Это почтение. Приходит и бросает тело перед гуру. Дандават. Был великий преданный такой Куреша, ученик Рамануджачарьи. Один мусульманский царь злобный, он пригласил Рамануджачарью к себе во дворец. Он хотел его убить. Все знали об этом. Но Куреша сказал: «Гуру Махарадж, уходите из этого царства. Я одену одежды саньяси и приду от вашего имени». То есть, я это тело могу пожертвовать им. Я так хочу сделать. И Рамануджачарья сказал: «Ну, хорошо». Это удивительное дело. Не думайте, что Рамануджачарья чего-то боялся. Куреша пришел с одним преданным. И царь стал говорить, выражает свое недовольство, что он поклоняется Вишну, а нужно поклоняться Шиве. И Куреша стал так отвечать, с таким юмором и с таким знанием, что этот царь взбесился просто. Он просто насмехался над этим царем. И приказал выколоть глаза и избить плетями, выколоть глаза. Так и сделали. Ему и его спутнику так и сделали. Выкололи глаза, избили плетьми. Его спутник, только он вышел за пределы города, сразу умер, оставил тело. А Куреша вернулся без глаз. И чем он занимался? Он пел баджаны в храме. Он удивительно пел баджаны. Сама душа пела Куреши, когда он пел баджаны. Господу Ранганатхи. И однажды Господь Ранганат сказал Куреши: «Я очень доволен твоим пением». Божество заговорило с ним. «Проси, что хочешь». Божество ожидало, что он попросит глаза. Но он ничего не попросил. И тогда пришел Рамануджачарья, Божество сказало ему: «Твой ученик, он плохо себя ведет. Я ему предложил глаза, но он отказался из-за ложной гордости. Научи его уму-разуму». Рамануджачарья сказал: «Куреша, ты себя плохо ведешь. Почему ты не заботишься об этом теле? Это не твое тело, а мое тело. Пожалуйста, получи глаза. Господь сам предлагает тебе». И он получил глаза. Он потерял сознание, поскольку Ранганат явился перед ним внутренним видением. И когда он пришел в себя, он уже видел все. У него снова появились глаза. Есть другая история, но как ученик он должен предавать свою жизнь, свое тело. Один гуру сказал ученику: «Иди в поле, там пробоина, вода утекает, то есть воду собирают, делают такие глиняные стены, сезон дождей, и потом на случай засухи остаются такие озерца, в Индии много делают таких вещей, водоемов. Высокие глиняные стены ставят. И стена дала пробоину, вода стала уходить, и он сказал ученику: «Иди, что-нибудь сделай там». Ученик ушел в поле и не вернулся. И уже целые сутки его не было. И гуру пошел искать его с учениками. Кричал у имя, ходил туда, туда и сюда, и услышал его голос: «Я здесь, Гуру Махарадж, здесь. Где? Да здесь, я здесь. Иди сюда, не могу, выполняю ваше наставление». «Что там?» Ну, он залез в эту пробоину сам, потому что не мог остановить по-другому, и сидел там. Как пробка. Сам стал пробкой. И духовный учитель удивился. «О, вот такому ученику гуру дает знания. Парам-пара, вот она. Вот он принцип передачи знаний. Академическое образование не поможет». Ну, там есть свои определенные ценности, в этом может быть тоже, но мы говорим сегодня о парампаре передачи духовного знания. И мы говорим, не поможет, в соответствии с этим стихом. Пранипат, дандават, севая. И у кого? Тот, кто видит. И таким образом мы учимся видеть Господа в служении. Тот же Куреша и Рамануджачарья Он его гуру. Они смотрели на даршан божеств по утрам. Вот как здесь происходит по утрам. Приветствие божеств. Божества одевают дневные одежды, и утром нужно смотреть на них, встречать их, этих новых одежд. Очень красиво. Музыка, пение сопровождают все это. И Рамаджу смотрел на божество. Он видел божество всегда. Потому что божество смотрело на него. А Куреш смотрел на Рамануджачарю. Рамануджу заметил это и сказал, смотри на божество. Куреш смотрел на него, посмотрел на божество, снова стал смотреть на него. Почему смотришь на меня? Смотри на божество, пожалуйста. Он опять посмотрел на божество. Опять смотрел на него. Почему так себя ведешь? Смотри на божество. Я смотрю на божество, Гуру Махарадж. Я сам не могу видеть, я смотрю через вас. Гуру как очки, как прозрачная среда. И у меня был какой-то подобный опыт свой небольшой, как-то очень-очень давно. Давным-давно в Санкт-Петербурге. Неравно с вами приезжал на Вьясапуджу Шрилы Прабхупады. Мы собрались за городом. В 2 часах езды от Петербурга. Там какая-то дача была. Частный дом. Там решили Джанмаштами, Вьясапуджу отпраздновать. Без беспокойств. И туда приехал неравно с вами. И мы уже отпраздновали Джанмаштами. И на утром, Вьясапуджу Шрилы Прабхупады, и он приехал утром, как раз в день Вьясапуджи. Это была первая Вьясапуджа в присутствии ученика Шрилы Прабхупады у нас. И мы были внимательны, мы смотрели, как он будет делать, и вот мы повторяли за ним также все эти церемонии. Ну, как раз сейчас я буду петь вечерний мотив самсары. Может быть, вы не знаете его, но старайтесь повторять. Есть утренний, а есть вечерний, дневной мотив. Вот я буду петь сейчас этот мотив самсары. Мы будем повторять. Потом я зачитаю подношение. Потом будет киртан. Я надеюсь, что Прабхупада будет доволен мной. Благодаря этим усилиям, что мы прославим его сейчас. Так он объявил. Я, говорит, надеюсь, что он будет доволен этим нашим усилием. Нам понравилось, что он сказал еще. Он стал петь самсару и смотреть на изображение Прабхупады на столике. Обычное изображение можно видеть в книгах. На Мриданге играл не раньше с вами. Самсара даванала, ридалока и так, эти шлоки. Гуру Аштака, все перечисляют эти качества трансцендентные. Гуру. А я тоже стоял, пел, повторял мотив. Мы знали этот мотив. Смотрел тоже на изображение Прабхупады. Вот он посмотрел не раньше с вами. Он смотрел на изображение Прабхупады. Я посмотрел на изображение Прабхупады и удивился. Прабхупада смотрит на Нирвану с вами. Они смотрят друг на друга. Так было. Очень интересно. Очень необычный опыт был. Не нужно думать, что это мистика. Гуру дает знания. Откуда он дает его? От сверхдуши? Не он дает знания сам по себе. Он не независим гуру, это не Бог. Просто, когда гуру хочет благословить ученика, сверхдуша открывает ему все. Все очень просто. Не думаешь, что гуру в какой-то в тонком теле привидения должен присутствовать постоянно рядом с учеником, наблюдать за ним. Сверхдуша уже есть у каждого. И гуру, и сверхдуша, они связаны. Поэтому если гуру благословляет ученика в мыслях, или просто глазами, или просто речью, сверхдуша реагирует. Не так ли? Мы это чувствуем просто в форме вдохновения. Если гуру нас посмотрел благосклонно и улыбнулся, что-то ему понравилось, мы сразу чувствуем сильное вдохновение. Что это такое? Сверхдуша подтверждает. О, гуру доволен. Вот. Я связан тебе таким образом. Я чувствую эту связь теперь. Гуру, сверхдуша. Они вместе. Сверхдуша это и есть гуру, а гуру это и есть сверхдуша, но внешнее проявление. Для ученика это выглядит именно так. Гуру внешнее проявление сверхдуши. Поэтому гуру дает знания просто благодаря тому, что ученик смиренен, вопрошает и смиренно. Смотрите, вопрошание и смирение есть качество, способствующее духовному пониманию. Если нет смирения и служения, вопросы, задаваемые мудрому духовному учителю, не возымеют действия. Прабхупада говорил, все от Кришны. Мы полностью зависим от Кришны. Как мы зависим, Прабхупада, объясните, как мы полностью зависим от Кришны? Например, только что у меня не было способности говорить. Вы спросили меня, И у меня появилась способность говорить. Кришна дал мне сейчас способность это. Это самый удивительный процесс. Вопрошание и слушание. Если есть смирение. Например, говорится, Майтрея пришел к Видура. Видура пришел к Утхаве сначала. Так в Бхагаватам описывается. Стал спрашивать о Господе. И вопросы были настолько искренние, что Утхава потерял дар речи вообще. Погрузился в транс. Он не мог даже сразу говорить, поскольку память сильно нахлынула. Так можно видеть это, когда общаются преданные. Способность говорить, она дается свыше. Говорящий сам удивляется этому. Он просто инструмент. Говорящий сам удивляется, как это у него получается. Прабхупада дал лекцию в одном месте. Потом сказал, вы записали лекцию? Говорит, да, принесите, я хочу послушать. Прабхупада включил собственную лекцию. Стал слушать и говорить, как здорово я говорил. Как здорово я говорил. Замечательно. Своя душа вдохновляла его, и он говорил. Даже как Рамананда Рай говорил с Господом Читаний. Он говорит, я на такие темы не могу говорить, но поскольку ты спрашиваешь, я буду твоим инструментом. Ты будешь дергать за струны, я буду издавать звуки. Господь Читаний, когда спрашивал, Рамананда Рай задал вопросы, Рамананда Рай чувствовал сильное вдохновение и прилив знания. И язык все это в какие-то формы облекал определенные. Господь Читаний, он, когда это слушал, он впадал в транс вообще. Это было его знание, которое он давал ему. Он слушал от него, был обмен. Господь Читаний любил слушать знания Кришны, он сам Кришна. И он задал вопросы, и Рамананда Рай говорил, а Господь Читаний слушал тебе, Радхарани. И сначала Варнаша Мадхарма, что же совершенство? Варнаша Мадхарма, да, но что-то выше, выше, Господь Читания все больше и больше углублялся в это. И когда они дошли до супружеских отношений, Господь Читания сказал, а есть ли что-то выше этого еще? Расскажи, Рамананда Рай. Рамананда Рай сказал, никогда раньше об этом никто меня не спрашивал, что-то более высокое. Я никогда об этом раньше не говорил. Но ты спрашиваешь меня, тогда слушай. Раз ты спрашиваешь, теперь слушай. Это тоже смирение. Если мы в правильном настроении, и нам задают вопросы о сознании Кришны, и приходит понимание, мы начнем отвечать. Ответ есть на самом деле. Ответ сразу же приходит. Кто-то контролирует этот процесс, смотрите, передача знания. Знание способно передаваться точно так же, как от одного огня зажигается другой огонь. Бхакти так переносится. И она стала говорить, паракия раса. Не просто брусские точнее, паракия раса. Еще выше и выше и выше, в конце концов, они стали говорить о Шримати Радхарани и Кришне. И тут уже Господь Читания не мог контролировать себя. И тогда вдруг Рамананда Рай заметил, это не просто форма Господа Читания. Увидел две формы. Одна темная, другая золотая. В сочетании они давали эту золотую форму читания. И он сказал, я вижу, кто ты. Не скрывайся от меня. Скажи же точно, кто же ты? Я вижу две формы вместо одной. Одна темного цвета, другая золотая. Не перестала тебе, не скрывай от меня, я вижу. Скажи, кто ты? И Господь читания проявил форму. Явно Кришна свалеет, и Радхарани стоит перед Рамананда Раем. Рамананда Рай упал без памяти. И когда он пришел в себя, уже Господь Читания сидел рядом и говорил, Рамананда Рай, ты очень удачлив. Ты все правильно понимаешь. Знание Господа Читания прошло через него, значит, все. Он чист. В чем же высшее совершенство? Что такое высшее совершенство? Объясни мне теперь в двух словах. Рамананда Рай был в трансцендентном мире и сказал, высшее совершенство, Радхе Кришна. А к чему человек должен стремиться больше всего на свете? К Радхе Кришне. А о чем он должен думать постоянно? О Радхе Кришне. И о чем бы ни спрашивал Господь Читания, говорил, Радхе Кришна, Радхе Кришна, Радхе Кришна. Все, больше ничего нет. Теперь ты все правильно понял, Рамананда. Но никому об этом не говори. Люди сочтут тебя сумасшедшим. Вот теперь ты правильно все понимаешь. И когда саньяси Майявади спросили Господа Чайтанью, почему ты поешь, танцуешь, сентиментально все это? Ты саньяси, ты не должен петь и танцевать вообще. Запрещено для саньяси песни и танцы. Видишь, чтобы саньяси на танцы ходили куда-нибудь? Ты молодой, красивый, поешь, танцуешь, саньяси. Почему ты не слушаешь веданту, философию? И мой гуру Махарадж сказал, Господа Чайтанья ответил, он запретил мне изучать веданту. Все очень, как? Да, потому что сказал, что я полный глупец, я ее не понимаю. Все насторожились. Он сиял, как Нараяна. Такого не может быть. Мы знаем, это не майя знадии. Это глупец? Это же не майя знадии. Высочайший логик. Мой гуру Махарадж запретил изучать веданту. Он сказал, что ты полный глупец, и не поймешь ее. Вместо этого повторяй Хари Кришна. И когда я стал повторять Хари Кришна, я сошел с ума. И с тех пор пою, танцую постоянно. Я обращался снова к духовному учителю. Я не знал, может быть, что-то не то. Может быть, это психическое расстройство. Он сказал, я сошел с ума от вашей матери, знаете, вы мне дали мантру, а я сошел с ума от нее. У меня слезы льются, у меня волосы дымом поднимаются, я падаю иногда, теряю сознание. Что это, эпилепсия? Что это такое? Иногда спутники Господа Чайтанья так говорили другим, не обращайте на это эпилепсию, для материалистов не говорят, это эпилепсия у него он болен. Что сказал Шварапури, его духовный учитель? Он был так счастлив, когда услышал это, говорит, мой дорогой, как бы я хотел сойти с ума так же, как и ты. Тебе очень повезло. Это симптомы любви к Богу. Ты очень удачлив. Это знание. А не то, что у нас вдруг появляется знание высшей математики. Или истории, диалектический материализм. Нет, свет от Тамагуна уйдет. Знание души. Знание своего конституционного положения открывается. Это парампара. Итак, стих довольно простой. И необходима практика этих вещей. Принять духовного учителя, стать его учеником, для этого потребуется усилия в течение жизни. Процесс предания существует. Для обусловленной души это трудная задача. Прабхупада здесь говорит, трудный процесс, вначале он так и говорит. Поэтому гуру просто необходим. И даже в присутствии гуру это может быть непросто. Один ученик говорил, Прабхупад письмо написал. У меня столько проблем, что Прабхупад в духовной жизни. У меня камни преткновения на каждом шагу. И жаловался. На что Прабхупад ответил? Я одним пинком разобью все эти твои камни преткновения. Если ты последуешь моим наставлениям. Одним пинком расшибу все эти препятствия. Один ученик спросил, сказал мне ранее с вами, у меня есть сексуальные желания, у меня то, я не могу от них избавиться, я обещал, но я не могу. И он стал говорить ему прямо. Он сказал ему то же самое. Я тебя освобожу от этих желаний, но ты должен следовать моим наставлениям. Что? Пранипат, севая, смирение, значит, ты не избавишься от этих вещей. Знание должно протекать через эти вещи. Если мы не займем смиренную позицию, знание не придет. А если не придет трансцендентное знание, вожделение будет. При всем нашем объеме информации вожделение остается. Поэтому парампара, и мы должны стать цепью парампары, звеном этой парампары. Это духовный принцип, как здесь описывают, духовный принцип. Поэтому мы изучаем такие понятия, как дхарма, необходимо знать, твердо выполнять служение. Например, получаем какое-то наставление от своих местных авторитетов, просьбу сделать какое-то служение. Мы должны относиться к этому очень-очень ответственно. Помню, как однажды в одном городе дали целую лекцию. Это была трудность, брахмачари перестали слушаться, стали спорить с авторитетами. Знаете, в Чхупати есть храм. И там Радханат с вами вел такую систему. Если брахмачари один раз говорит «нет», он не живет в храме. Один раз говорит «нет», он не живет в храме. Нет смысла тогда. Если он не принимает авторитеты, с ним не борются вообще за пределы храма. Приходи просто на программы. Но жить в храме ты не должен. Смиренные люди могут жить в храме. И то есть всегда «да». Понимаете, да? Руководство подходит и говорит, сделать нужно вот это. Всегда «да». Никогда отказа не бывает. Получается, не получается, они стараются делать изо всех сил. И успех налицо. И вот однажды мы давали лекцию о том, как нужно научиться принимать авторитет, и не нужно спорить, не нужно завидовать, не нужно все эти вещи, нужно знать, что это дхарма. Однажды мы с Гавиндом Махараджем обедали на улице, на ферме. Попросил чили. Принесли чили, я откусил, это был чили. Он тоже откусил, это был чили. Он сказал, читай, начинай, если бы каждый преданный выполнял свою дхарму так же строго, как этот чили, твердь свою дхарме, у нас было бы движение, самое совершенное движение в мире. Дхарма, обязанность означает свой долг. То, что ты должен сделать, я должен это сделать. Это как на войне. Ты должен это сделать. Ты должен это сделать. Можешь, не можешь, должен это сделать. Даже если не можешь, все равно должен сделать. Вот такое понимание. Это дхарма, это такая твердость. У Прабхупады какая твердость была. Она распространилась по всему миру. Один старик. Понимаете, с физической точки зрения. Просто старик. 70 лет, один старик. Он сделал это, преодолевая все трудности. А трудностей было очень много в западном мире. Их и до сих пор немало. Итак, мы дали лекцию, что нужно вот так важно принимать авторитет. Необходимо просто, значит, терять смысл ашрамы, вот эти храмы, монастырь. Все это превратится в вечное разбирательство, недовольство, обвинения, смены структуры постоянно. Нет, нужно принять, согласиться, выполнять свои обязанности. И брахмачарии решили, да, надо, надо. И на следующий же день мне рассказали историю. Лидер, президент храма подошел, сказал одному брахмачарию, так, очень нужно сейчас, прямо сейчас, срочно, извини, что не предупредил, но садись в эту машину, езжай в другой город, час езды туда. И потом вернешься. И ушел к телефону, телефон зазвонил. Он не сказал ему, зачем ехать туда. Не успел. Брахмачарий сел и уехал. По адресу он адрес записал и уехал. Час туда, час приехал по адресу, о, удивился, надо же, там, оказывается, группа санкиртаны в квартире живет, вы знаю. Просад идет, тоже поел просад и вернулся обратно. Ну что, съездил? Съездил, да. Все сделал? А что нужно было сделать? Он должен был книги привезти вообще-то. Мы смеялись потом целый год об этой истории. Он так принял авторитет, что... Видите, это не так просто оказывается. Либо я вообще не хочу делать, подчиняться, либо я подчиняюсь так, что лучше меня не занимать. Я и так не гонен, и так не гонен. Видите, что такое не то? Я рассказывал про Прабхупаду, как строили храм Кришна Баларам в Индии здесь. Здесь не рассказывал об этом. Это как раз относится к этой теме. Было еще молодое движение. Прабхупада руководил движением. И ученики еще не понимали слова дхарма, обязанность, ответственность. Ну, как обычно, знаете. Это к старости, может быть, только поймем. Прабхупада знал, ну, молодые люди, но это свойственно для них, быть беспечными, безответственными. Он был, конечно, очень терпелив. И он их называл, знаете как, мои танцующие белые слоны. Все улыбались, когда Прабхупада говорил это. Он их послал на харинамы туда, и когда они возвращались, он говорит, мои танцующие белые слоны. С любовью. И это рассказывал Матхудвиша Прабху во Вриндаване. Я сказал, мы думали, что это комплимент Прабхупада говорит. Но, говорит, потом узнали, нет, оказывается, не комплимент, потому что белые слоны есть и черные слоны есть в Индии. Так вот, белые слоны не работают. Белые слоны их просто показывают на выставке. Они танцуют, едят сахарный тростник, они на показ, шоу. А работают черные слоны. Мои танцующие белые слоны их показывал там, там. Но они не работали, не умели работать, ничего не умели делать. Прабхупада их любил, безусловно, и они ничего не замечали даже. Позже они это увидели и поняли, почему Прабхупада их называл. И Прабхупада строил храм Кришна Баларама в Вриндаване, знаете, за пределами города в то время. Все спросили Прабхупада, здесь же никого нет. Вриндаван там, а мы здесь за пределами города. Кто к нам придет? Он сказал, это будет центр Вриндавана. И сейчас это центр Вриндавана. Как Прабхупада сказал, так и есть. Туда приходят тысячи людей ежедневно. Это такое удивительное место, Кришна Баларам. Нет таких аналогов. Даже в Вриндаване нет такого храма больше нигде. Такие стандарты чистоты, вот как вот в Исконе, знаете, вот все это возобновляется с такой удивительной силой движения Прабхупады. Что даже местные жители все привлекаются, не приходят туда. Со многих деревень на праздники, именно в Кришна Баларам. Очень много людей приходит. И Прабхупада, он видел это все, что если поднять стандарты, если все это строго делать в соответствии с дхармой и обязанностями, все будет удивительный результат получится. И он обучал учеников этой дхарме. Как? Он сказал, вот колокол повесили. Нужно бить каждый час колокол. Если вы приезжаете туда и спите ночью, Нибудь в ашраме. Вы слушаете дзинь. Час ночи. Во сне уже отмечаете. Час ночи. Через 2 часа уже можно подниматься. Дзинь-дзинь. Час остался спать. Или вы проспали, там уже служба. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Служба идет. И вы же знаете, там идет служба. Вы бегом-бегом-бегом. То есть вы все знаете в округе. Все. В центре храм. Что в храме происходит? Все об этом думают. Смотрите, все связано таким образом. Не просто непростая вещь. Но никто не знал об этом. Папа сказал, ну, час, раз в час ударьте в колокол. Нет проблем, пробовал ударим, конечно, раз в час. 2 часа ночи, тихо. Прабхупада просыпается, собирает совет храма. Будет всех. Все руководство. Начинает обсуждать серьезно. Почему не звонит колокол? Все спросили, Прабхупада, ночь же, зачем звонить колокол? Тут никого нет, тут все, тут пусто, лес вокруг. Какие-то аргументы. Но Прабхупада сказал, если вы просто будете каждый час бить в колокол, просто, я буду полностью удовлетворен вами. Все подумали, да, неужели так важно? Так важно для Прабхупады. Ну ладно, ударим. Хорошо. Потом добавил, если вы не можете даже раз в час ударить в колокол, то вообще ничего не можете делать. Он их обучал, что на самом деле. Это важный момент. Я говорю, сейчас мы понимаем, почему все так важно. Вот такие детали, они очень важны. Все это очень важно. Что мы многими вещами пренебрегали. Мы совершенно не замечали Кришну, не понимали Кришну. Вода налилась в кране постоянно. Прабхупада говорил, энергия Кришны уходит. Только посмотрите, он кричал. Сразу замечал это все. Свет тут не выключил. Только посмотрите, что происходит. Свет не выключили там. Энергия Кришны уходит. Сразу замечал Прабхупада эти вещи. Мы, говорит, тогда ничего не понимали. Мы просто бегали, прыгали, танцевали. Харе Кришна, ели гулаб-джамуны. И он нас учил этим обязанностям, этой дхарме. Это мы понимали. И он научил. Почему? Поскольку они были учениками. Все, кто отдал свою жизнь Прабхупаде, они обучены очень хорошо, эти люди. Это сверхличности все. Любой ученик Прабхупады, если приедет, вы это увидите. Особенно непосредственно представители Прабхупады. Таких людей вообще не бывает в мире, в жизни. Это Прабхупада сделал. И они могут сделать с нами то же самое. Если мы также своей жизни посвятим служению Кришне. Татва Даршина, они все. Кришна Прештая, они все. Духовные учителя. И именно к таким людям должны обращаться за знанием. Но в духе смирения, почтения и служения. И мы это практикуем в храме, здесь. Кто-то скажет, сделай это, я должен это сделать. Если тем более принимаю это, нужно делать, я делаю это. Я не могу сказать, о, знаете, у меня сегодня не получилось, я не могу сегодня это сделать. Я, может быть, завтра это сделаю. Это не храм, это не служение. Нет. Знаете, был случай, мы ставим эту звукозапись на приветствие Божеств Говинда Мади Пурушам. Кто это поет? Кто? Ямуна Деви, видать. Ямуна Деви это поет, ученица Прабхупады. И Джордж Харрисон. Это его мелодия, музыка. Ямуна поет, он также подпевает. Его игра. Прабхупаде очень понравилось. Он заплакал на самом деле, когда услышал. Сказал, каждое утро в храмах нужно включать на приветствие божества. И мы уже всю жизнь все слушаем, она не надоедает. А вот этот Ямуна Деви однажды путешествовал с Прабхупадой в поезде в Индии. Прабхупада сел, даже лег на эту нижнюю полку. У него была гирлянда, эти шафрановые одежды саньяси, он был такой удивительный. Блаженство, он путешествовал по Индии, проповедовал с учениками. Он сказал, хочу горячего риса в поезде. И там ему она получила такое распоряжение, горячего риса Прабхупада хочет. Она побежала по вагонам, где-то ресторан, стала искать что-то, какую-то кухню, какой-то огонь. Нашла. Он сказал, здесь нельзя готовить. Если каждый сюда придет готовить, то ты... И что сделала Ямуна? Она сказала, мой гуру Махарадж хочет горячего риса. Если это не сделаю, я брошусь в окно сейчас. Человек сказал, хорошо, хорошо, готовьте. Она так решительно это сказала. Готовьте. Она приготовила рис, помыла там кастрюлю, на воде это достала, что-то еще, какие-то мантры произнесла, стала готовить. Приготовила рис, ги полила маслом, лимонным соком, на тарелку на горячую закрыла и понесла Прабхупаде. Он также сидел, блаженно. О, горячий рис идет. Замечательно. Она была полностью счастлива. Прабхупада был полностью счастлив. Но она сказала, для меня тогда лучше выброситься в окно, если я не могу этого сделать. И человек посмотрел, понял, да, она может это сделать. Гуру Махарадж, ну хорошо, готовились. Это качество Вайшнава. Такие примеры не очень хорошие. Прабхупада сказал, я один, а вас уже 500. Он так иногда говорил, так, с учениками. Он как бы вызов бросал. Смотрите, я один, а вас 500. И теперь... А, все радовались? Конечно, Прабхупада, понятно, что вы один, а нас 500, нормально. А теперь каждый из вас должен стать таким же, как я, сказал Прабхупада. Гуру будет требовать это. Гуру тяжелый означает. Он не будет доволен, если ученик не будет совершать духовного прогресса. А когда он не совершает духовный прогресс, когда он гордится, пратишта. И ложная гордость говорит, ну, это не важно, вот этот момент не важен, а это важно. Он сам выбирает, что важно, что не важно. Здесь я могу не сделать, а здесь я сделаю, понимаете, я сам решаю эту вещь. Это нет, это не ученик, если он так думает. И люди обычно делают туда то же самое. Мучимся дхарме. Выполнять свою обязанность. Саньяси его обязанность проповедовать. И это нелегко делать. Это нелегко, потому что они проповедуют постоянно. Дорога, здоровье, трудности, утомление. Но он приезжает и делает праздник. Он снова приезжает и делает праздник. Это его дхарма. И он делает это. И иногда кажется, это уже невозможно. А он все равно это делает. И Прабхупада это делал вплоть до ухода своего. Его рука была, если поднять, вот такая, как микрофон. А потом висела кожа просто. Тело Прабхупады было таким. И когда он говорил, никто ничего не слышал. Нужно было ухо непосредственно к рту и микрофон туда же. Что Прабхупада скажет? И он продолжал говорить и проповедовать на благо всех своих учеников. Он не останавливался. Он говорит, я хочу, как Арджуна, умереть на поле битвы. Хотя же он не умирал, но он имел в виду дхарма, кшатрия. Вот она честь. Вот так он прославил Бхагаватам Сарасвати. Вот таким образом. Так он прославил Кришну. И благодаря Прабхупаде мы поверили в Кришну. Именно его опыту и примеру. И он сказал, теперь вы должны стать такими же, как и я. Теперь это наша миссия. Он сказал, просто удайте в колок раз в час, и я уже буду доволен. Серьезное наставление. Просто поддерживайте чистоту в этом храме, Прабхупада будет доволен. Просто готовьте хорошо для божества, Прабхупада будет доволен. Чистую туалет, и Прабхупада будет доволен. Одетый хорошо божества, Прабхупада будет доволен. Вовремя готовите, все время делайте, Прабхупада будет доволен. Все просто. Но чтобы это делать, это дхарма, нужна твердость, нужны качества. Это и есть смирение. Так оно и вырабатывается. И так приходит знание. Вот он секрет. Харе Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Мне нужно подумать, что объяснить, поскольку мне кажется это утверждение не очень ясным. Мне нужно понять, что нужно объяснить. Мне кажется, это понятный момент. Нет? Ученики были привязаны к Прабхупаде. Они чувствовали эту увеличивающуюся привязанность постоянно. Особенно те, кто были рядом с Прабхупадой, принимали саньясу, полностью зависели от него. Они очень были привязаны. Они были как продолжение его тела буквально. И, конечно, многие думали, что это есть любовь. Прабхупада видел это. И он сказал вот эту фразу потом, что по-настоящему любовь, она проверится. Конечно, чувствовать привязанность к гуру – это нормально. Но насколько это относится чувство к любви, это проверится так, насколько будет сотрудничать, он сказал между собой. Есть такая пословица – любишь меня, любимую собаку. И он говорит, я люблю вас, но от вашей собаки так дурно пахнет, дайте ее пну. Противоречие. Если мы любим Прабхупаду, мы должны любить всех его последователей, всех его учеников. Естественно, вывод такой. И это трудно. Любить того, кто не нравится. Не может быть не нравится кто-нибудь. Даже если он ученик чей-то. Вот оно и проверяется, настоящая любовь. Есть сентименты, а есть любовь. Это разные вещи. Сентимент – это что-то приятное, поэтому я люблю. А неприятное я не люблю. Терпеть не могу просто. Плюнуть хочется. Вот она истина. Христос говорит по-другому. Любите врагов ваших. Если будете любить друзей, то это делают и грешники. В чем разница тогда? В чем разница? Атеисты делают то же самое. Тогда в чем же разница будет между нами, атеистами? Они любят своих друзей, мы любим своих друзей. А врагов ненавидят они, и мы ненавидим своих врагов. В чем разница? Принцип не меняется. Он говорит, любите врагов. Враг вызывает неприятные чувства. Но ведическая система такова. Если враг приходит в твой дом, это твой дорогой гость, ты ему служишь так, что он должен забыть, что он твой враг. И чувствуешь себя в полной безопасности при этом. Ведическая культура такова. И Прабхупада учил в ведической культуре. Вы любите, вы привязаны, да, но это проверится теперь. Что это не сентиментально, а настоящее чувство. Как вы будете сотрудничать друг с другом? Это самое трудное наставление, которое Прабхупада ставит. Самое трудное. Когда космонавта запускают туда, их очень тщательно подбирают психологи. Как писал Джек Лондон в своей «Золотой лихорадке» или где-то еще, эти два человека жили в заснеженной хижине, они убивали друг друга просто. Это самое трудное, психологически самое трудное, близко жить, если люди не совпадают по каким-то общим психологическим факторам. Ну и как же нам общаться тогда с преданными? На этих психологических факторах невозможно, мы все разные. Значит, есть другой принцип, Прабхупада о нем говорил. Это и есть любовь. Вот так она развивается. Люби, учимся, это трудная школа. Это самая трудная школа на самом деле. Потому что человек любит только себя. Как любить других, да еще и врагов? Ну, красиво сказано, мне нравится, как это говорится, но как это сделать? Все. Ведь сердцу не прикажешь. Но запомните одну вещь, очень важную вещь, нужно подчеркнуть даже ее. Что пока мы находим аргументы против наставлений, которые нам даются, мы никогда не будем прогрессировать в духовной жизни. То есть оправдываемся. Почему ты это не сделал? Ты должен был это сделать. Ты должен был это сделать. Ты даже обещал это сделать. Я это не сделал. И у меня есть оправдание. И вот когда я оправдываюсь, это означает, что никогда не изменюсь. Поэтому, когда ученик оправдывается, это вызывает сильный гнев у учителя. Это вспоминал однажды кто написал Прабхупада Лиламриту? Сасурупа Махарадж, который служил Прабхупаде, тогда он был саньяси. Прабхупада написал письмо, ответ ученику одному. Должен был ответить. Передал секретарю Сасурупа Махараджу отправить это письмо. А он не отправил это письмо. Не сделал то, что Прабхупада просил его. Ну, по каким-то обстоятельствам. Может быть, вполне уважительным, я не знаю. Может быть. Когда Прабхупада узнал об этом, стал ругать его. Вот так теряется доверие учеников гуру. Ты подрываешь доверие. Он написал мне, ждал ответа. Ответа нет. Он не получил мое письмо. Он потеряет веру в меня. Ты что делаешь? Он стал так сильно ругать его. Тем более, это саньяси был. Как ты позволяешь такую безответственность? Что ты? Ты такие вещи не понимаешь. Он плакать стал. У него слезы полились. Он понял, что он совершил плохую какую-то вещь. Он стал так плакать. И когда он заплакал, Прабхупада еще сильнее стал ругать его. В два раза. Просто разъярился, когда увидел его слезы. Но когда я просто вытер слезы и сказал, Прабхупада, я все исправлю, он тут же Прабхупада замолчал и занимался делом, как будто ничего не было. Тут же все утихло. Это было просто оправдание. И Прабхупада еще сильнее разъярился. Нет, мы должны принять это все. Ты это не сделал, ты должен быть наказан и прочее. Да, и, конечно, я негодяй, все правильно. А потом он спросит, а что же там все-таки было, почему это не сделал? Тогда можно ответить. Но привычка, когда мы выставляем аргументы, у нас все аргументы есть. Я не могу это делать потому, 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 а потому, потому. У меня все логично. А, Гуру Махарадж? Я защищен надежно. У меня алиби, понимаете? Что бы я ни сделал, все правильно на самом деле. Вы зря так думаете, все правильно я делаю. Видите, на все есть причины на самом деле. Как же я изменюсь тогда? Это невозможно. Поэтому это можно особо отметить. Пока я оправдываюсь, перемен не будет. Так, знаете, не будет перемен никаких в жизни. Почему не повторяю святые имена? Нет времени и то, и другое. Я могу сказать много вещей. Кто-то может сказать. Но тогда никаких перемен не будет в жизни. Мы понимаем, нужно что-то делать. И мы это делаем. Но мы учимся еще больше и больше предаваться. Потому что речь идет сегодня о взаимоотношении гуру-ученика, а сегодня стих такой. Поэтому об этом говорим. То есть мы должны знать, что это такое. Руководство выбираете себе сами. Духовное руководство. Гуру выбираете сами. Прабхупаду выбрали сами. Духовный учитель выбираете сами. Духовного наставника выбираете сами. Это ваш выбор личный. Что касается административного руководства, мы это не выбираем. Милиционер скажет, ты неправильно переходишь дорогу. Иди сюда, штраф будешь платить. А я тебе не выбирал руководство. Ты не мой авторитет, понимаешь? Это бессмыслица полная. Я должен подчиниться. Я не могу сказать, да ты вообще мантру повторяешь, ты кто такой? Тут я не могу выбирать. Тут у меня нет выбора. Он уполномоченный, все. Президент, он скажет, я должен делать. Тут я не выбираю. Духовный лидер, я выбираю сам. Кому я доверяю больше всего, кто меня больше вдохновляет, я доверяю ему, мы общаемся, я получаю знания, руководство. Административный авторитет, принимайте те, которые есть. Тут выбора нет. И выборов не нужно устраивать никаких. Неважно, кто будет таким авторитетом. Не имеет большого значения. Любой преданный, и он научится. Он даже свои ошибки будет совершать, ничего, потерпите немного, ничего страшного. В России есть мода менять, как перчатки руководства. И руководят всегда неофиты, поэтому. Опыта не прибавляется, он только какие-то ошибки совершает, его тут же снимают. Но он должен научиться, этот человек. А научиться он лет 10 должен быть на этой должности. 10 лет он должен какой-то опыт иметь вообще, руководство духовного. Значит, 10 лет мы должны терпеть хотя бы. Его несовершенство. И свое несовершенство также. Учиться дхарме все вместе. Все вместе. Но мы точно знаем, что должен делать президент или комендант. Спросите любого, и каждый скажет, в чем их обязанности. Но спросите любого, в чем твои обязанности, не все знают об этом. Но каждый скажет, что должен делать президент. Мы знаем, ты должен так, а ты должен так. А ты что должен? Ну, знаете, у меня есть свои обстоятельства. Вообще-то я прихожанин, знаете ли, и прочее. Аргументативность тут у нас начинается. Тут мы защищены хорошо. Нет. Каждый должен свои обязанности, дхарма. Об этом речь идет. Вы спрашиваете о преданных. Этот принцип не приложим к преданным. Нет, он говорит, домохозяев, которые просто приглашают традиция ведическая. Они могут не следовать садхана бхакти никакой. Если мы принимаем пищу в доме человека, мы принимаем карму, но если он преданный, то это пища освященная. Тогда почему мы должны вообще есть чью-то пищу? Если следовать этой логике, одну секунду. Если следовать этой логике, то тогда мы не должны есть и пищу в храме, кто-то готовит и передает свою карму. Тогда почему вы здесь сидите и готовите для всех? Все же едят тогда вашу карму. Это неприложимо в обществе преданных. Можете спросить еще кого-нибудь. И более того, еще скажу такую вещь. Это рекомендовано давать просад и принимать просадом. Это Рупа Госвами сказал. 6 принципов дадати. И вы сами сейчас цитируете эти вещи. Мы это и объясняем сейчас, то же самое говорим. То есть, если это делается с любовью, вы должны принять это. С любовью вы должны принять это. Без любви можете не принимать. Прасад готовится с любовью, раздается с любовью. И все должны принимать прасад. Кришна об этом говорит, пищу можно принять только в 2 случаях. Да, он говорит об этом Дуридхане, когда приглашает его на обед. Я говорю, тебе не пойду, Дуридхана. Почему ты не пойдешь? Ты же должен равно ко всем относиться. А потому что пищу принимают только в 2 случаях. Либо человек умирает с голоду, может принять пищу откуда угодно, либо она предлагается с любовью. У тебя нет ни того, ни другого, Дуридхана, не пойду к тебе. Вот он ответ. Махабхарата говорит об этом. 6 принципов дадати между преданными они должны практиковаться. Мы должны давать дары, принимать дары, угощать просадам, принимать просадам, выслушивать с доверием. Это основа любовных отношений, поэтому это должно быть.
Другое дело, если вам дают какие-то греховные деньги с целью как-то очиститься, вы должны быть осторожны, очень осторожны. Иногда, знаете, люди зарабатывают греховно. Они знают об этом. И какую-то часть денег они хотят дать садху, чтобы очистить свою деятельность. И тут нужно быть осторожным. Прабхупада не рекомендовал вообще такие деньги брать и касаться их руками. Но если вам дают это с любовью, можете взять что угодно. Прабхупада взял какую-то безделушку. Знаете, хиппи первый раз в Лос-Анджелесе встречали. Первая встреча была 50 хиппи. Там кто в пончо этих был испанских, кто в джинсах, кто с такими волосами хиппи. И они подарки принесли ему, потому что там уже был Мукунда, ученик Прабхупады, уже рассказал про Прабхупаду. И они получили сильное впечатление в аэропорту прям. И они стали какие-то там всякие, знаете, штучки они делают хиппи, вот такие непонятные, на шнурочках носят. И вот они стали приносить ему какие-то. И Прабхупада рассматривал их, сидел в аэропорту. И одну он вещь взял на себя, повесил. Все спросили, почему, сказал, она сделана с любовью. Другой раз во Вриндаване человек принес фрукты. Прабхупаде корзину фруктов принес, овощей и фруктов. И сказал, из моего сада. Прабхупада сразу так обрадовался, взял эти фрукты с таким чувством. Ученикам сказал, фрукты своего сада и овощи – это любовь. Прабхупада все это видел. И это он принимал. Любой домохозяин связан с материальной деятельностью. Поэтому там карма есть какая-то. Скверна есть у любого домохозяина. Необходимо очищение любому человеку. Поэтому он приглашает гостей, преданных, готовит просад для них с любовью, предлагает Кришне, на собственные деньги это все делает и кормит их. Они поют киртан, программы, и все очищается. Так рекомендовано делать. Да, я вижу, что вы до сих пор еще не отошли. Почему беспокоиться? У вас есть духовные желания, они исполнятся у вас. Если у вас есть духовные желания, не бойтесь. Бояться нечего. Преданные были на Варшане, и Бхакти Чарасвами проводил парикраму для русских. Варшана – это место игры Господа Кришны и Радхарани. Варша означает дождь. Там всегда идет дождь прямо. Варшана. Неземное место. И он сказал, что нужно здесь исполняются все желания. Сейчас можете загадывать любые желания здесь. И он дал время сосредоточиться преданным. Там были калпавриксы, росли деревья, желания вокруг. Преданные стали сидеть, думать, молиться. И потом он спросил, ты что желал? Что ты попросил? Кто-то сказал, я попросил проповедовать по всему миру. Он сказал, я просил прямо бхакти. И так преданные говорили, хорошая вещь. И он сказал, все эти ваши желания теперь исполнятся, если они были искренни. Так он сказал. Все они исполнятся, все, если они были искренни. Любое желание исполнится здесь. Искреннее желание. Если вы искренне преданы, не бойтесь ничего. С закрытыми глазами можете пройти этот путь. С закрытыми глазами. А если даже вы поскользнетесь, упадете, Кришна вас лично поднимет. Если вы просто искренний человек. Похоже, что синоним. Синоним, значит, есть несколько значений. Они похожи чем-то, вот вы говорите, предание, да? Дандават, ну, похожи чем-то. Синоним. Что значит повторять святое имя осознанно и почему это необходимо? Я вспомнил, Андрей, с вами, как объяснил этот момент. Где-то в Владивостоке у меня был такой случай. Один человек, он пришел, может быть, второй или третий раз всего лишь на лекцию в сознании Кришны. Стал интересоваться философией, стал приходить. И, может быть, даже первый раз пришел или второй. И он тоже спросил что-то подобное. И я вспомнил, как ответил Андрей с вами и сказал то же самое. Я спросил его, как вас зовут? Вася? Я говорю, Вася... Вася? Вася. Он стал смущаться. Все смеются. Я этого Васю стал и так, и так, и по-всякому.
И все смеялись, не знали, и краснел он уже, и Вася его имя называет, и он не знает, что делать. Сказал: «Вася, подойдите сюда, пожалуйста». И он поднялся. Говорю: «Нет, нет, это я просто рассуждаю, ничего не делаю, просто сидите, слушайте». Вы посмотрите, вы по-разному реагируете на интонации вашего имени. Я ваше имя произносил. Я произносил несерьезно, баловался, и вы чувствовали как-то себя странно, правда? Все смеялись. Но когда я серьезно обратился к вам, вы стали что-то делать. Вы сразу обратили внимание. И точно так же, когда мы воспеваем имена Кришны. Как только мы осознанно скажем «Харе Кришна», сразу посмотрит в эту сторону. Сразу же. И такая история. Один ребенок баловался. Все косили сено, убирали урожай там какой-то, что-то. Он бегал на опушке леса, и она поднимала шум: «Волк, волк, волк, И все бросали там, все, какие-то грабли брали за волком. Прибежали: «Где волк?» «Никакого волка, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, никакого волка». «Ах, ну ладно, маленький, пойдем работать». Снова: «Волк, волк». Так, два раза, три. На четвертый раз волк пришел. «Волк!» А он всегда так кричит. И волк съел его. То есть мы должны быть... Вот оно, серьезное воспевание. Почему это нужно? Иначе Кришна не обратит внимания. А если Кришна не обращает внимания, очень трудно повторять мантру станет. Ну, скажите, нет, никакого вкуса здесь нет. Это говорят, но они преувеличивают. Нет, это все просто преувеличение, это пропаганда религиозная. Прабхупада говорил, у настроения ребенка, который потерял мать. Мы все умеем хорошо медитировать здесь. Ну и представьте, что вы в городе. Толпы людей, вы маленький ребенок. Тут магазины, тут суета, это центр города, и тысячи людей, как в Петербурге. А мамы нет. Куда-то пошла, и вы не знаете, где она. И так много людей вокруг, и что вы чувствуете? Вы чувствуете страх увеличивающийся, не так ли? Вы смотрите сначала, потом вы боитесь больше и больше, в конце концов открываете рот, вы кричите: «Мама!» И все останавливаются, не так ли? Ребенка потерял. Где мама? Где? Где? Все ищут сразу же. Тут ребенок кричит: «Где эта мама?» И только мама слышит, она говорит: «О, нет, я срочно бегу, там мой ребенок». Срочно нужно бежать туда. Пропадал вот так. Мы успеваем Харе Кришна мантру. Не имел в виду громкость крика. А это понимание, это осознание. Он приводил подобные примеры, Пропада, объясняя, что Кришна, он должен, должен привлечь его своим воспеванием. Поэтому так необходимо. В другом случае, Харинама Чита мне говорит: можете воспевать 10 миллионов жизней. Ничего не произойдет. Такое утверждение Харинаста. 10 миллионов жизней. Ничего не произойдет. Поэтому мы учимся воспевать лучше. Прабхавишна с вами был в Петербурге и пел баджаны. Может быть, больше часа он пел баджаны, лекции не было, потом уехал. Пел много раз баджан по песеннику. И мы не замечали, как время проходило. Харе Кришна мантру, снова баджан, без остановки. Но потом все-таки спросил один вопрос. Можно достичь такого чистого воспевания за одну жизнь? Я сомневался в этом, что у меня это может получиться. Глядя на пример. Но он не думал, когда услышал этот вопрос. Он улыбнулся и сказал: «Да, конечно». Так он вдохновил меня на оставшееся время, на все оставшееся время своим ответом. Да, почему нет? Да, это возможно. Да. Ну, нужно усилия. Усилия помогут нам продвигаться. Усилия означают, что у нас есть желание. Когда я приехал в Владивосток на следующий год, или через 2 года, я не помню, какой-то преданный подошел ко мне. Брамачари, сияющий такой. Шикха у него, бритая голова. Говорит: «Помните того Васю?» «Это я был». Так он и повторяет мантру до сих пор. Он поверил этому ответу. «Я не могу такие вещи утверждать, 10 миллионов жизней», так сказал Харидас Такур, по-моему. Я бы не мог так сказать. Невозможно. 10 миллионов жизней. Да, правильно. Просад, 700 жизней не так уж и много.
700 жизней, так, это если взять в среднем 50 лет. Сколько? 3,5 тысячи? 35 тысяч? Ну, это же немного. Кстати, йогу люди жили 100 тысяч лет. Неважно. 700 жизней, ну, какое-то время займет. Ну, а что мешает нам вкусить просада еще в следующей жизни, а потом еще в следующей жизни? Правда? Так что там это все может увеличиваться, умножаться. И он может не один раз вкусить, правда же? При этом могут завалить просады весь город, на самом деле. Торты во всех городах, они открывают сейчас такие предприятия, что диву даешься. Из Тюмени, они уже в Москву торты возят распространять. Уже в Тюмени негде распространять. И только торты преданных берут. Они знают, что вот эти торты предложены, а остальные не предложены у них торты. Они различают. Люди различают по вкусу. Хотят только вот кришнайских тортов. Они вытеснили все рынки. Так что просад едят. По праздникам, в всяком случае, все едят торты. Значит, в течение жизни, если человек живет 100 лет, 100 новых годов, 100 дней рождения, 108 март. И вот представьте, сколько он наест просады. Ну, станет, наверное, преданным в следующей жизни чистым. Я не знаю. Внеочередные. Интересное слово такое. Жених обращается к ней и говорит: дорогая, у нас будет как неочередная встреча. Пробоюсь, что сам я однажды пел киртан. Потом сказал, говорит, преданные должны каждый день по часу воспевать. Вместе, минимум. Ну, кроме утренних и вечерних служб. Он так сказал даже. Гавина Махарадж после утренней службы сказал: преданные должны минимум в день 3 часа киртан петь всем. Каждый день. Не то, что преданные все так и делают, 3 часа в день. Это мне очередной киртан нужен. Но это на стороне Прабхупады было. Однажды Прабхупада сказал: 3 часа в день пойте киртан. Кроме утренних и вечерних служб. Ну, конечно, у нас нет времени, но наставление есть, тем не менее. То есть, когда время появляется, можем это делать. Через 3 часа гуны материальной природы исчезают просто куда-то. Все, вы можете потом воспевать еще сутки в уме, ходить. Ничто не мешает. У меня очередной киртан, это значит круглые сутки. Магомед заболел. Пророк Мохаммед, так говорят, заболел. Врач пришел. Пульс. О, что такое? Там Алла, 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 Алла. Так говорят мусульмане, я не знаю. У меня очередной киртан идет. В уме тоже киртан происходит какой-то, правда? Всегда? Какие-то вещи прославляются, вспоминаются. Ну какие? Вот в чем вопрос. Как можно всегда помнить о Кришне, ученики сказали. Прабхупада, вы говорите всегда, ну как можно всегда? Они были в Индии, Прабхупада сказал: посмотрите, женщина идет. На голове у этих женщин бывает, знаете, вот до потолка всякого груза. Такая женщина маленькая, и вот на голове там. Как в цирке они ходят. И они при этом разговаривают, жестикулируют, что-то делают, там еще детей держат. И вот такие фокусы. Он говорит: посмотрите, что бы она ни делала, она не уронит. Она помнит. Так же можно помнить Кришну. И иногда преданный просто хочет успевать. Правда? Если такие желания появляются, это очень хороший признак. Мы смеялись над одним человеком, когда мы приходили получать землю для храма в Петербурге. Мы искали землю хорошую, чтобы построить храм. Там был человек, который занимался этим. Он хотел конфессии там как-то объединить. Ну, какие-то идеи у него были тоже с архитектурой. Дать возможность развития, вот строительство храмов. Я говорю: да, это нужно предусматривать. Люди, они же верят в Бога многие, понимаете, у них какие-то есть чувства. Он начал все это описывать нам это все объяснять. То есть представьте, человек идет, и вдруг у него нужда справить какую-то службу. Мы так смеялись. У него нужда справить религиозные свои чувства. Мы так смеялись. Потом вспоминали, всем рассказывали об этом. А потом я подумал, а ведь действительно так бывает. Ведь мы хотим вдруг внезапно киртан спеть, что-то такое происходит. Да, вот внезапно захотелось спеть киртан. Мы ехали на рикше от Гавардхана на Радхакунд. Ноги наши уже кончились, поэтому мы поехали на рикше. Нужно было везти уже кое-кого. И мы сидели на этой рикше, на такой деревянной, велосипед трехколесный большой, деревянная такая, там, кузовок такой. И нас вез Бриджабаси, который работает там. Это минут 15-20, он там крутил педали. И мы сидели, смотрели, вот Гавардхан, уже все вечерело. Это время службы, и там уже колокола начинают, уже все там, эти храмы. А он, Бриджабаси, он знает эти храмы, знает все эти божества, и у него есть отношения там. Приезжаем в какой-то храм, мы не знаем, он знает. Он смотрит, бросает руль сразу же на ходу. Начинает поклоны отдавать. Велосипед едет куда-то, ему все равно совершенно. Радха Говинда! И начинает баджан петь спонтанно. И нам подпевает, мол, баджан, всю дорогу поет баджан и крутит педали. Там другой храм. О, Радха Гопинатха! Руль бросает. Так они живут. Он пел баджан удивительно. С таким вкусом, и там можно было записывать. Это уникально совершенно. Нужда, знаете. Нет, время идет, циклирует везде, оно проявляется по-разному. Здесь проявляется очень контрастно. Сати-юга и Кали-юга – это так же, как рай и ад на этой планете. Слишком сильные перемены, слишком резкие перемены на этой планете. Очень изменчивая планета Земля, самая изменчивая. Ну, а в аду представьте, какая сати-юга? И какая кали-юга? Ну, и в кали-юге чуть-чуть больше дров подкладывают. Больше разницы нет, я думаю. Очевидно, должна быть какая-то разница, но они ее вряд ли чувствуют там. Если вы сидите в огне, то... Или... Райские планеты Кали-юга. Есть Кали-юга? Ну, это говорит, как облачко, просто солнце закрыло на какое-то время и тут же ушло. Нет большой разницы, особенно нет влияния такого. Но здесь это очень ощутимо. В этом смысле. Но циклы есть, они на райских везде планетах, циклы эти присутствуют. Нет, в райской уровне выше, здесь нет. Здесь есть другие измерения, но не райские. Объясните, пожалуйста, что значит быть искренним, откуда берется искренность? Все, все происходит от Кришны. Откуда искренность? Она присутствует в душе. Откуда душа? От Кришны. Другой вопрос, что такое искренность? Определение, да? Чтобы мы различали ее. Искренность – это когда человек говорит, думает и делает одно и то же. Или он говорит одно, думает другое, а делает третье, это не искренность. Он одинаковый изнутри и снаружи. Это искренний человек. Если нет, это двуличный. Он говорит одно, а думает третье, а поступает по четвертому. Поэтому Прабхупада сказал, если преданный строго следует принципам, повторяющий 16 кругов, он может говорить, он может объяснять смысл Бхагаватам Гиты. Это будет выглядеть искренне, потому что он сам следует. И даже тот, кто старается следовать, уже будет искренний человек. Но тот, кто не следует, нельзя слушать их. Майявади так делают. Искренность – такое качество, большая сила в этом. Как синоним честности. Искренность. Правдивость. Нога религии, опора религии. Так, уже поздно. Мы еще увидимся завтра утром. Будет лекция. Харе Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.